Давайте перед тем, как мы помолимся и прочитаем этот отрывок, я просто напомню, что мы видели в этом послании до сих пор. Все, о чем мы будем говорить сегодня, оно все в контексте вот этой разделения, которые были у них в церкви. Это проблема, о которой Павел говорит здесь. И он уже обращался к некоторым причинам, эти проблемы в церкви, и причины были связаны с миром, что они хотели уподобиться миру, тем философам, которые были в то время, те идеи о религии, которые были в своем народе, те привычки возносить тех, которые проповедуют. У них были искушения от плоти, то есть зависть, споры, разногласия, эгоизм. Каждый хотел свой путь и поддерживает вот своего человека, который соглашается с ним. И в прошлый раз мы видели иллюстрацию, которую Павел приводит, где он говорит о христианских работниках. И ключевой стих был 3 глава, 7 стих. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Они сделали кумиров из своих лидеров. А Павел напоминает их, что не важно вот эти люди, а важно Бог. Сила в его руках. Это не дело умения вот этих людей. Это дело благословения Бога. И сегодня он продолжает эту тему и немножко с другим боком он смотрит. Там, в прошлый раз он говорил о том, что важно, что Бог делает, не что делают работники. А в этот раз он обращает наше внимание, что все-таки не все равно, какие работники. Те, которые проповедуют Евангелие, должны быть верны ему. Должны определенным образом проповедовать Евангелие, чтобы испытать благословение Бога. Но все равно рост и благословение идет от Бога, не от человека. Давайте мы вместе помолимся и потом прочитаем отрывок. Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово. Благодарю Тебя за то, что Ты оставил нам истину, написанную на страницах Священного Писания. Что мы можем обратиться к Тебе и познать Тебя через Твое Слово. Что Ты можешь обличить нас и наставлять нас, и ободрить нас через Твоего Слова. Господь, мы благодарим Тебя за это Слово. И мы просим о том, чтобы Ты Духом Святым открыл наш разум сегодня, открыл наши глаза, Господь, чтобы мы могли бы услышать то, что Ты хочешь нам говорить. Чтобы мы могли бы увидеть то, что Ты хочешь, чтобы мы видели. Господь, дай нам понять Твое Слово. Дай нам, Господь, следовать Твоим Словам. Следовать за Тобой. Исполнить то, что Ты повеляешь нам. Господь, дай нам жить ради Тебя. И я прошу, Господь, о том, чтобы Ты вдохновил мои слова. Господь, я человек. Я слабый человек, грешный человек. Я глиняная сосуда, но я прошу о том, чтобы Ты, Господь, использовал меня сегодня, использовал те слова, которые Ты дал мне, чтобы коснуться сердец людей. Прошу и молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Давайте мы прочитаем 1 Коринфянам, 3 глава, с 9 по 15 стих. И я попрошу кого-нибудь прочитать. Только громко, Ваня. Первое послание Коринфянам, 3 глава, с 9 по 15 стихи.
«Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я, поданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня.
Это письмо, как все послания, которые мы находим в Новом Завете, они были написаны, чтобы их прочитали в церкви. Многие не умели читать в то время, и они бы стояли, как у нас проповедь, они бы стояли и прочитали из этих писем. Поэтому мы знаем, что и эти слова обращены всему, всей церкви. Не только некоторым, а всей церкви. И когда Павел говорит, что вы Божья нива, вы Божье строение, он говорит о церкви. Он говорит им, каждому человеку там. И здесь он говорит, здесь мы видим в этой иллюстрации, что Бог, он играет роль судьи, судья. Он судит об тех зданиях, которые построены, он судит о работе тех работников, которые строят. Я мало знаю о строительстве, но знаю одно, что очень важный фундамент, вот это основание, на котором все остальное строится. И напротив меня через двор строится магазин. И я смотрю, как они день за днем сначала откапывают большую яму, потом его заполняют вот этим фундаментом, и потом сверху они строят. И все строительство идет снизу вверх. Если внизу что-то не в порядке, очень сложно и очень дорого это подправить. Потому что это все строится на основании того, что внизу. И поэтому это самое, можно сказать, самое важное, на которое все зиждется, вот это основание. Здесь Павел пишет о себе, что я, подданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Павел говорит о себе, как о мудром строителе. И здесь слово «строитель» — это не человек, который просто кирпичи ложит, который делает просто физический труд. Если я вам скажу, что на греческом слово здесь — это «архитектон», то вы, наверное, поймете, что здесь это что-то похоже на архитектор, да, который у нас есть сейчас. Это архитектор, который планирует здание, проектирует и сам его строит. В Царстве Божие нету теоретиков только. Нету людей, которые просто вот продумывают, как нам строят. Есть только люди, которые... Есть люди, которые больше знают о том, как строят. Но все мы практики. Все мы деятели. Если вы смотрите в семинарии, наверное, семинария – это уникальное заведение, тем, что большинство своих профессоров, они еще и ведут служение. Каждое воскресенье ты увидишь их за кафедрой в разных церквях. Потому что мы не теоретики, как христиане. Мы практики. Знание – это хорошо, но нам нужно еще и служить. Нам нужно быть, как Павел, строитель, который не просто знает все теории о том, как строить, но мы еще и практики. И Бог призывает каждого из нас участвовать в процессе. Каждого из нас Он дает служение, Он дает роль строительства. Павел говорит о себе, что он мудрый строитель. И мы можем думать, что вот здесь противоречит себе. В предыдущей иллюстрации про поле он говорит, что вот тот, который насаждает, тот, который поливает, это ничто. Главный Бог, который дает рост. А здесь он говорит о себе, что я мудрый строитель, может быть, в отличие от других. Но здесь не дело в том, чтобы Павел хвалит себя. Потому что он говорит, что это от Бога благодать. Подданный мне от Бога благодати. Павел очень хорошо понимает, что если бы не благодать Божия, он бы ходил, как раньше, и разрушил церкви. А не строил церкви. Павел был Савва, который был разрушителем церкви, который ездил по городам и гонял верующих, и хотел уничтожать церкви. Павел, как никто, понял, что мудрый строитель он только по благодати Божьей, только потому, что Бог работал в его жизни, только потому, что Бог работает через него. Павел говорит, что я положил основание, а другой строит на нем. Основание положено один раз и навсегда. Если менять основание, чаще всего, если там серьезная проблема, придется все здание снести и начать заново. Основание было положено, оно было хорошо положено. А теперь другие Аполлос, другие служители строят на том основании, которое он наложил. И дальше Павел говорит, ну каждый смотри, как строит. И здесь я бы сказал, это ключевой стих из всего этого отрывка. Каждый смотри, как строит. И хотя Павел говорит главным образом, может быть, тем, которые являются служителями церкви, те, которые тоже строят вместе с ним, здесь он расширяет свою речь, расширяет своего обращения и обращается ко всем. И говорит о том, что каждый смотри, как строит. Эти слова обращены к нам, каждому из нас. Потому что так или иначе, братья и сестры, каждый из нас играет роль в строительстве Царствия Божия. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 4 стих написано. «Дары различные, но Дух один и тот же, и служение различные, а Господь один и тот же, а действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех, всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу». Каждому из нас дано проявление Духа Святого на пользу Церкви, на строительство Церкви. Другой отрывок, послание к Ефесянам, 4 глава, 15 стих. «Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, и из Которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии свою миру каждого члена получает приращение для создания созидания самого себе в любви. При действии свою миру каждого члена. Каждый член тела важно. Каждый член церкви важно. Мы все можем что-то делать, чтобы церковь росла, чтобы церковь стала сильнее. Мы вчера на занятии крещаемых смотрели 7 принципов, основных принципов баптизма. И один из них – это о том, что каждый член церковь – служитель своего рода, что есть равенство членов церкви. И вот что написано под этим пунктом. Каждый член церковь является священником и имеет прямой доступ к Христу через молитву и Слово Божие. Каждый член церкви призван свидетельствовать о своей вере во Христе. Каждый должен служить братьям и сестрам во Христе своим духовным даром. Каждый несет ответственность за духовное здоровье и материальное состояние церкви. Все мы строители в том или ином мире. Каждый член церкви работает на то, чтобы церковь целиком стала сильнее. Павел продолжает обращаться к нам, как к строителям. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Основание, которое Павел положил, это единственное основание, которое достаточно прочное, чтобы держать церковь. Возникают большие проблемы, когда основание недостаточно глубокое и достаточно прочное. Я читал про Пизанскую башню. Знаете, известная башня, которая наклоняется на градусов 4, и под ней, я не помню сколько метров высоты, ну где-то 8 этажей, это башня, а фундамент 3 метра глубины. И земля, на которой она была построена, она непрочная. И поэтому она начала наклоняться и наклоняться. И если бы несколько лет назад не вложили очень большие деньги и подкопали и укрепили основание, она бы уже рухнулась. Основание должно быть прочным. И если речь идет о строении церкви, что единственное основание – это Иисус Христос. Это Его жизнь, смерть, воскресение. Его жертва на кресте. Это Слово Божие, которое все говорит о Нем. На этом мы основываем церковь, на Евангелии. Это Евангелие, которое Павел проповедовал в Коринфе, чтобы люди обратились к нему. Это было не популярное Евангелие. Мы читаем, что евреи обижались. Для них это было обидно слышать такое Евангелие. Греки думали, что это безумие, что это какая-то чрезмерная простота, какая-то глупость, они считали. Но Павел не изменил свое послание. Он не стал проповедовать другое Евангелие. Он проповедовал об Иисусе Христе. В наши дни на самом деле ничего не изменилось. Есть либерализм в церквях. Они думают, как греки тогда думали, что нельзя позволить ничего, которое неразумного, которое научным путем не можем измерять. Убираем все сверхъестественное из Библии, потому что это все глупость. Это все для простых людей. Эта тенденция есть и на сегодняшний день. Другая тенденция – это как евреев. Это те, которые говорят, что должно быть толерантность, что все наравне. Нельзя на сегодняшний день говорить кого-то, что вот его вера – это неправильно. Нельзя вообще говорить человеку, что он неправильно думает. Нельзя сказать, что Иисус Христос – это один путь, что только через Него мы можем спастись. И они говорят, что вот это обидно. Нельзя такие вещи говорить. Это несовременно. Те же искушения, те же противники существуют и на сегодняшний день, когда мы строим церковь. И для нас это действительно искушение. Когда мы проповедуем Евангелие, немножко вот эти острые углы немножко обходить. Не говорить человеку, может быть, что он грешный. Может быть, не говорит о том, что Христос – это единственный путь спасения. Может быть, не делает большой наклон на то, что человек должен оставлять свою прежнюю жизнь, если он хочет следовать за Христом. Что он должен умереть для себя. Но единственное прочное основание – это Евангелие Иисуса Христа. И если смотреть на церковь в Западной Европе, это как вот это здание на Филиппинах. Как будто землетрясение проходило, потому что многие и многие церкви рухнулись. В одно время там больше 50% людей ходили в церковь. Сейчас где-то 5% ходит в церковь. Церкви, которые были основаны просто на какие-то человеческой мудрости, их на сегодняшний день нету. Церкви, которые существовали как места, где люди хотели зарабатывать себе спасение, их уже нету. Церкви, которые существовали как какая-то просто община, просто место, где мы встречаемся со своими друзьями, их на сегодняшний день нету. Рухнулись много церквей, потому что они не были построены на основании Иисуса Христа. Только церкви, которые построены на основании Иисуса Христа, на Евангелии Иисуса Христа, могут устоять, когда идет проверка. И я бы сказал, что это относится к нам и лично. Что каждый член церкви должен быть человек, который может сказать, что Христос изменил мою жизнь. Что каждый член церкви знает благодать Божия. Каждый член церкви осознает, что если бы не Христос, то я бы погиб, я бы пропал. Каждый член церкви должен осознать, что самое дорогое в своей жизни – это Иисус Христос. Каждый человек, каждый член церкви должен подключиться к этой борьбе, борьба с грехом в своей жизни, в мире вокруг. Борьбе смирить свой плод и жить по духу. Вот что значит иметь основание на Иисуса Христа. Когда и лично, и как церковь мы признаем только Иисус Христос. Мы понимаем, что только Он имеет силу спасти нас. если наш опыт с Христом нереален, не изменил нашу жизнь, тогда нет места для нас быть членом церкви. Есть каждая причина, чтобы приходить в церковь, чтобы посещать церковь, но не быть членом ее, пока Христос не изменил нашу жизнь, не коснулся нас. Каждый из нас строитель, в большом или в малом, но каждый из нас строит. И строить мы должны на основании Евангелия Иисуса Христа, на основании Его креста. И как Вася сегодня обратился к Христу и просил у Него прощения за своих грехов, так и каждый из нас, кто хочет строить на основании Иисуса Христа, должен также прийти к Нему в покаяние, в смирение, не признав других оснований для своей жизни. Мы приходим в тот момент, когда мы осознаем, что тот основание, на которое я строил свою жизнь, несостоятельно, неправильно. И мы говорим о том, что я хочу родиться заново. Хочу начать заново и строить на Иисуса Христа. Вот такое основание Павел положил. Такое основание нам нужно положить. 12 стих. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы?» Этот стих говорит о строительных материалах, которые используются. И здесь на самом деле две группы. Первая группа – это из золота, серебра, драгоценных камней. И здесь камни, как гранит, или мрамор, которые использовались для строительства. И заметьте, что они идут в порядок ценности, самые ценные сначала, потом все ниже и ниже ценности. И вторая группа, тоже по порядку ценности, это дерево, сена, соломы. Первая группа материалов, это то, чем строили храм Господний. Это материалы, которые использовались для строительства храма. Вторая группа материалов – это те материалы, с которыми строили простые дома. Они брали сену, смешали с грязью и так сделали стены. Солому на крышу использовали, дерево использовали в различных местах, двери, рамы. Но это был материал для строительства простого дома для человека. И сразу мы, может быть, мы ловим немножко смысла этого. Что одни материалы, если мы строим с ними, мы строим что-то для Бога. Мы строим храм. Что-то, которое стоящее, которое стоит надолго. С другими материалами мы строим что-то для человека. Какой-то маленький домик, где человек может жить. И, может быть, мы можем понять, что мы можем тратить свою жизнь, строив что-то для Бога. Или мы можем тратить свою жизнь, строить что-то для человека, проходящий, человеческий. 13 стих говорит о том дне, когда проверится эта работа. Я читаю сразу 3 стихов. «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается». Вагон испытает дело каждого, какого оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Когда Иисус вернется на землю и будет второе пришествие Иисуса Христа, Он придет не как маленький ребенок. Он придет не как спасатель, как спаситель, а придет как суд, чтобы судить этого мира. Второе послание Тимофея, 4 глава, 1 стих написано. «Итак заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его, в Царстве Его, проповедуя Слово». Павел говорит о том, что придет Иисус. Когда Он явится на земле второй раз, Он будет судить землю. Будет судить тех, которые уже умерли, будет судить тех, которые живы в тот момент. И легко запутаться в различных судах, которые есть в Библии. Я читал одну статью, они различили 5 разных судей, которые будут в конце истории. Мы не будем во всех подробностях податься. Мы смотрим 2 варианта. Человек, который верующий, человек, который неверующий. Послание к евреям, 9 глава, 27 стих написано: «А как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Наша жизнь на этой земле ограничена, а потом нас ждет суд. И это относится ко всем нам. Но суд будет не одинаковый для всех людей. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих написано: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Здесь видно различие между верующим и неверующим. Верующий человек, он уже не приходит на суд, а неверующий человек как будто уже осужден. Те, которые отвергают Христа, они отвергают единственную возможность получить спасение. Они отвергают единственную личность, которая может их спасти. И поэтому они уже осуждены. Они уже пропали. Уже нету надежды. Потому что та надежда, которая есть, тот лестница, по которому можно было вылезти из ямы, они отвергают его. Не доверяют, не принимают. И поэтому Библия говорит о том, что они уже осуждены. А ситуация для верующих совершенно другая. Мы имеем обещание Бога. Здесь обещание, что верующий не приходит на суд. Иоанна 5 глава, 24 стих написано: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вопрос о нашей вечной судьбе, о том, где мы проведем вечность, решается на земле до нашей смерти. Это зависит не от наших дел, а от нашего отношения к Иисусу Христу. Принимаем ли мы Его как Спаситель? Надеемся ли мы на Него? Доверяем ли мы Ему? Это определяет нашу вечную судьбу. И этот вопрос решается здесь, на земле. Но есть также такие отрывки, которые говорят о том, что будет суд для верующих. А в том тогда дело. Допустим, 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Или послание к Римлянам, 14 глава, 10 стих. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христова». Здесь говорится о верующей. Тогда в чем дело? Дело в том, что различные слова используются. Слово «суд» и приходит на суд, который относится к неверующим. Здесь слово как юридический суд. Суд, который вот на юридическом процессе. А слово, которое относится к верующим, которое используется в контексте верующих, это другое слово. На греческом языке это слово «бима». И это не суд, который сидит, а не юридический суд. А это судья, как на Олимпийских играх. Это тот, который сидит на трибунах и принимает решение о том, какие призы раздавать. И здесь вариант наказания уже отпадал. Здесь речь идет только о наградах и о степени наградах. Как на Олимпийских играх, вот этот суд, который судит там, у него нет цели наказывать кого-то. Здесь никто не согрешил. Кто-то проиграл, а не получил награду. Кто-то победил, а не получили награду. И вот о таком суде речь идет, когда мы говорим а верующий. И здесь мы видим отражение этого в отрывке. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Здесь не учит о чистилище, как некоторые крутили вот эти стихи. Здесь нарисуется картина. Человек, который всю жизнь он строил, пошел пожар, а дом сгорел. Сам он выскочил, выжил, а все, что он строил всю жизнь, сгорело. Она ничего не стоит. Награда нету. Но спасение есть у человека. Человек спасся, а награда нету. А другой строитель, который более мудро строил, который строил золотом, серебром, драгоценными камнями, он получит награду. И здесь, с одной стороны, эти слова как предупреждение для нас и как ободрение для нас. Это как предупреждение, потому что откроются наши глаза на возможность, что мы можем служить всю свою жизнь и остаться ни с чем. Мы можем вкладывать наши усилия, наши деньги, наше время в служение, и это все может быть зря. Но ободрение здесь в том, что любое дело, которое мы делаем для Господа, искреннее от наших сердец, получит награду. Что это кусок золота, даже в этом здании, которое из глины, из дерева, из сена, там может быть кусок золота. Или кусок серебра, или драгоценный камень в одном месте. И все сгорит, но останется вот этот один кусок. И все, что мы делаем для Него, искренне, она останется. И на Него будет награда. Как бы мало это ни было, она останется, и мы получим за него награду. А наказания здесь нету, потому что верующий не приходит на такой суд. Мы приходим на суд, как на играх, где только призы даются. Но мы еще не ответили на самый главный вопрос, я оставлю его до последнего. Что это значит? Строить драгоценными камнями, драгоценными металлами. И что это значит строить серебром, деревом, горючими вещами? Как нам понять этот вопрос? Как нам строить, чтобы действительно наша работа осталась после нас? Чтобы нам получить награду за то, что мы делаем, за наше служение? Но почти все комментаторы соглашается, что главное здесь речь идет о здравом учении. И контекст предыдущих глав говорит об этом. Допустим, 2 глава, 4 стих из этого же послания, 1 Коринфянам. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего, а не власти века сего переходящей». Легко собирать большую церковь, если мы готовы говорить то, что люди хотят слышать. Если мы готовы развлекать людей. Если мы готовы им обещать, что вот последовав за Христа, они получат и богатство, и успех. Как те толпы, которые собирались, когда Иисус кормил 5000 людей в один день. С двумя рыбками и с 5 хлебами. Народ собирался. Легко так собирать, легко так строить. Но это дело, которое сгорит. Это сено, солома, дерево. Будет меньше людей, если мы учим то, что Библия говорит. Будет меньше людей, если мы говорим о своем греховности, о своем несостоятельности спасти себя. Если мы говорим о том, что Христос призывает нас брать наш крест и следовать за Ним. Если мы говорим о том, что мы можем терять все, но это стоит того ради Христа. Если мы будем проповедовать Евангелие, как оно есть в Библии, может быть, у нас поменьше людей будет в нашей церкви. Но зато мы строим на основании истины. Мы строим золотом, серебром, драгоценными камнями то, что есть Слово Божие. И такая работа, она проходит проверку. Так что будьте осторожными, как вы проповедуете Христа, как вы расскажете своим друзьям. Не обещайте то, что, того, что нету в Библии. И дайте людям понять, что следовать за Христом стоит что-то. Что нам придется жертвовать, отказаться от своей старой жизни и жить под Его руководством. Я уже говорил про 1 Коринфянам 5 глава, 10 стих, мы уже читали его. «Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Здесь это второе критерий, по которому мы можем оценить наши действия. Это наши действия, то, что мы делаем. Творим мы добро или творим мы зло? Живем мы по духу или по плоти? И в Библии полно учения о том, что является добром, что является злым, худое. Можно читать Нагорную проповедь. Евангелие от Матфея 5, 6, 7 главе. Здесь полно учения о том, как правильно поступать, а как неправильно поступать. Открою почти что любую страницу Библии, вы находите учение о том, как нам жить, как нам поступать, а как нам не стоит поступать. Когда мы живем по духу, мы строим золотом, серебром, драгоценными камнями. Когда мы живем по плоти, мы строим то, что потом сгорит. То, что потом, от чего ничего не останется. Из-за которого награду не дается. И последний критерий, по которому мы можем оценить, как мы строим, это наши мотивы. То, что в наших сердцах. То, почему мы делаем то, что мы делаем. Для Бога важно не только то, что мы делаем, а почему мы это делаем. 1 Коринфянам опять, 4 глава, 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Заметьте опять, здесь речь не идет о наказании. Здесь написано: «И тогда каждому будет похвала от Бога». А критерий его суд – это намерение наших сердца. Мы можем даже правильно поступать, но не с неправильным побуждением, с неправильным намерением. Как служитель, который отдает всю свою жизнь другим, который дома не бывает, потому что он постоянно в служении, и люди смотрят и восхищаются. Но причина, почему он не бывает дома, потому что дома нету мира. Потому что дома нету любви. Потому что дома не налажены отношения в своей семье. Он, может быть, правильно поступает, но его мотив, намерение его сердца неправильное. Сгорит это дело. Или те, которые занимаются служением, потому что они чувствуют себя важным. Они любят уважение, которое они получают. Или любят власть, которую получают. Или любят материальное благополучие, которое они получают от своего служения. Служить можно по-разному. Может быть, наши намерения, когда мы делаем добро, это чтобы другие видели и оценили, и похвалили нас. Может быть, мы думаем, что через наши дела мы зарабатываем спасение. Мы располагаем Богу к нам. И каким-то образом мы несем вклад в наше спасение. Это дела, которые сгорят. Потому что они не основаны на истине. Мы делаем правильные вещи, но наши побуждения неправильны. Опять-таки, в первое послание к Коринфянам, 13 глава, Павел говорит об этом. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я мед звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горе переставлять, а не имею любви, то я ничто. А если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Дела, которые сгорят, потому что не от чистого сердца. И я понимаю, что мы люди грешные, слабые. Часто наши побуждения, наших сердец, они, может быть, смешаны. Может быть, есть доля корысти в том, что мы делаем. Но Бог видит наши сердца. И мы можем просить Его о том, что Он дал нам силы служить Его от чистого сердца. Чтобы действительно наши дела были ради Него, ради Его славы. Так что, братья и сестры, будьте осторожны. Каждый смотри, как строит. Я не хочу прожить свою жизнь и потом узнать на суде. Кресте, что все это было зря. Не хочу тратить свою жизнь на то, что не имеет ценности в глазах Божия. Не хочу горько сожалеть о том, как я прожил. Я хочу, чтобы все, что я делал, стоял. Поэтому смотри, как вы строите. И пусть Бог даст нам мудрость, чтобы правильно служить Ему и сил на это. Давайте мы вместе помолимся. Отче наш милосердный, мы славим Тебя. И я славлю Тебя, Господь, за то ободрение, которое мы находим в Твоем Слове. Что мы на суд не приходим. Что не грозит опасность наказания за то, что Ты спас нас от этого, если мы знаем Тебе, если мы примирились с Тобой. Но я прошу о том, Господь, чтобы мы могли бы служить Тебе и жить свою жизнь, чтобы что-то осталось в тот день, когда проверится наша работа, когда проверится, как мы жили. Я прошу о том, чтобы Ты, Господь, очистил наши сердца. Чтобы мы служили с любовью. Чтобы мы не искали своего. Чтобы мы основывали все на Твоем Слове. Чтобы мы жили по духу и не по плоти. Господь, работай в наших сердцах. Павел говорил, что по благодати он является мудрым строителем. И мы понимаем, Господь, что мы нуждаемся в благодати. Мы нуждаемся в Твоей силе. Если мы будем строить мудро, если мы будем строить с драгоценными камнями, золотом, серебром. Господь, дай нам эту силу, дай нам эту мудрость. Работай в нас и через нас. Мы просим и молимся об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.